Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает память преподобного Иоанника Великого, монаха-аскета 8 столетия, большую часть жизни подвязавшегося в пещерах пустыни. Если верить легендарному жизнеописанию Иоанники, он достиг поразительных высот духовного совершенства, и не только духовного. Так, например, он мог становиться невидимым для окружающих, а также делать невидимыми других. Таким образом, преподобный однажды вывел из темницы пленных греков на глазах у многочисленной стражи. Хищные звери на него не нападали, а остров Фас, кишащий многочисленными змеями, сила его молитвы был полностью очищен от этих ползучих гадов.
Thank you.
Родился преподобный Аникий в 752 году в Вифинии, это территория современной Турции. Родители его были настолько бедны, что не могли дать ему даже начального образования. С самого раннего детства пришлось ему пасти домашний скот, единственное, чем семья располагала. Но отрок не роптал на материальные трудности и не укорял родителей, мол, зачем вы меня на свет родили, когда у вас в кошельке паутина. Он любил природу, наедине с которой приходилось ему очень часто оставаться. Подолгу взирал на ночное небо, возвещавшее величие Творца. Молился и размышлял о вечном, тем более на пастбище времени у него было предостаточно. Ионикий был человеком сердечным, чувствительным. Однако сие не лишало его черт настоящего мужчины. Примерно в 778 году по приказу императора Льва IV осуществлялся набор молодых людей в армию. В число призывников попал и юноша Ионикий. И как солдат императорского войска, надо сказать, проявил себя самым настоящим героем. К врагам Отечества был беспощаден и за 6 лет службы удостоился многочисленных воинских наград. С другой стороны, воинская служба не изменила ни миросозерцания Ники, ни тяготения к отшельнической жизни. И, уволившись в запас, так сказать, Ионикий намеревается сразу же уйти в пустыню, однако, по совету опытных в монашеском делании старцев, он еще 2 года проводит в монастыре. Именно здесь его обучают грамоте, учиться читать. В результате для него открывается возможность изучать Священное Писание и пользоваться богослужебными книгами. И уже после этого святой полностью уединяется. Питается подножным кормом. Правда, раз в месяц его приятель-пастух приносил отшельнику немного хлеба. День и ночь проводил преподобный в молитвах, в пении псалмов и аскетических упражнениях. Через 12 лет Ионикий отправляется в Хелидон к святителю Георгию Амастрийскому, где и пребывает в общении 3 года, а затем снова возвращается к пустынножительству. Достигнув глубокой старости, святой Ионикий поселился в Антидиевом монастыре и пробыл там в затворе до своей кончины. Итого 70 лет преподобный Ионикий проводит в подвигах духовного совершенства и достигает поразительных результатов. Опять-таки, если верить его жизнеописанию, преподобный во время молитвы телесно поднимался над землей, а однажды пешком по воде перешел разлившуюся в половодье реку. Возможно, это легендарная составляющая жития, хотя, как знать. Во всяком случае, то, что старец обладал пророческим даром провидения, это известно доподлинно. Предузнав свою кончину, отошел святой ко Господу 4 ноября 846 года в возрасте 94 лет.
Oh, please, oh, oh, oh.
И второй раздел нашей нынешней телепрограммы, который можно было бы назвать «Страницами Евангелия». Итак, погрузившись в воды Иордана и тем самым приняв на себя наши грехи, Иисус выходит из воды и немедленно отправляется в пустыню на 40 дней. Там Он молится Отцу, ничего не ест, только молится. Почему? Очевидно, это связано с тем, что только что совершилось. Он принял на себя наши грехи, а грех ему безгрешному не свойственен, противен. Это для него совершенно невероятная тягость. Вот поэтому Иисус и идет к Отцу сугубо общаться с Ним в течение этих 40 дней. И постится Он там, потому что пост способствует особой молитвенной деятельности человека. В этой 40-дневной молитве Христос неотлучно предстоит пред Всевышним. И сказано, сатана приходит искушать Иисуса. Интересно, а где этот бес был 30 лет до этого? Почему он раньше не приходил искушать Господа? Да потому что Христос абсолютно безгрешен. Дьяволу просто не за что было зацепиться. Но сейчас сатана почуял, что-то есть на этом назаретянине. Иисус-то взял на себя наши грехи, весь их смрад. И сатана тут как тут. Мало ли, а вдруг та зараза, которую Иисус в себя принял, как-нибудь зацепит его изнутри. Вдруг он тоже может пасть, так как полемы в третьей главе Бытия. Попытка ведь не пытка, а вдруг. Является сатана и предлагает примерно то же самое, что в свое время и Еве. Иисус проходит через искушение хлебом, то есть богатством, искушение чудотворением, то есть славой, искушение властью. Три самых обычных искушения, которым мы все с вами поддаемся без особого сопротивления. Но, что замечательно, Иисус отвечает на все искушения сатаны по одной единственной схеме. Сказано Богом и цитата из Ветхозаветного Писания. Дескать, мое дело – послушание, коль так сказано Отцом Небесным. Я здесь не для себя, меня послал Отец, и здесь я совершаю Его волю. Интересно, что в одном из искушений сатана тоже пользуется Словом Божиим. Он предлагает Иисусу сброситься вниз с храма и цитирует псалом, в котором говорится, что ангелам заповедуют о тебе, и они возьмут тебя и понесут, и ничего с тобой не случится. Мол, бросься вниз, проверь. Примерно те же слова были сказаны и Еве. А подлинно сказал Бог, не ешьте, проверь. На что Иисус отвечает, сказано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Отказ проверять. Прохождением через это искушение Иисус указывает нам путь выхода из грехопадения. Он выдерживает тот экзамен, который провалили мы, экзамен доверия Богу, Отцу нашему Небесному. Коль сказано им, значит, все. Отцу Небесному я доверяю. Он единственный, на которого можно и нужно положиться без опаски. Ну а дальше, после 40-дневной молитвы в посте, Иисус выходит из пустыни и начинает свое особое служение. Чем занимается Иисус? Что Он делает в течение этих 3 лет? Проповедует Евангелие Царства. Это во-первых. Второе – дарит людям невероятное благо, исцеляет неизлечимых, расправляет безнадежно скорченных, дарует зрение слепорожденным, воду в вино там превратил, когда гости на свадьбе затосковали, укрощает бурю, предотвращая кораблекрушение и так далее. Ну и третье – строит церковь, собирает вокруг себя учеников. В первом ближайшем круге 12 – это удвоенное число в сравнении с количеством набираемых обычным иудейским учителем. С этими 12 он живет. Но был еще и относительно отдаленный круг учеников в количестве 70. Будущие апостолы приходят к Иисусу с вопросом, как ты живешь. Не в смысле, какая жилплощадь, мебель, туалет, а чтобы он рассказал, как жить правильно. И он им отвечает, придите и посмотрите. Они и приходят, оставляют всякие свои дела для того, чтобы жить какое-то время со Христом. Именно таким образом он воспитывает учеников. И именно они впоследствии станут церковью, той церковью, которую и мы с вами составляем. Итак, первое служение Христа – это проповедь Евангелия Царства. Что такое проповедь, как бы понятно. Евангелие тоже все знают. Слово греческое в переводе «радостная весть». Значит, Иисус сообщает радостную весть. О чем? О царстве. Вспомним пророчество Ветхого Завета о том, что Бог установит свое царство. Значит, речь о царстве Божием, и что это царство уже здесь, а не когда-нибудь потом. И это очень важный момент, потому что когда мы слышим словосочетание «царство Божие», «царство небесное», большинство из нас немедленно представляют себе что-то загробное. Но Христос вовсе не говорит о загробии. Иисус свидетельствует, что «царство Божие посреди вас». Оно здесь и сейчас совершается. Но что же это такое за царство? Без чиновничьего аппарата, без государственных границ, без войска. Более того, если мы посмотрим на жизненный земной путь самого Иисуса Христа, а затем апостолов и всей исторической церкви, то сразу же выведем, что это царство вовсе не какое-то идеальное устройство человеческого общества. Ну а что тогда? Царство от слова «царь», «господин», «владыка», «тот, кто правит». Царство Божие таким образом – это внутренняя позиция лично каждого подданного этого царства, в которой я признаю, что для меня Бог является царем, где я слушаюсь Бога. Это такое духовное состояние человека, в котором он соглашается быть в подчинении Богу, где он ставит Бога выше себя, гораздо выше, на царское место. Не себя выдвигает на первое место, не свою волю, не свои желания, но Божие. Вот что такое Царство Божие. И если люди соглашаются на такие отношения с Богом, начинают с таким образом жить, тогда для них исполняются и все обетования Моисеева Завета, спасенность, возвращение в рай. Царственное священство, помните? Посвященность, принадлежность Богу. Вот что стоит за гражданством этого царства. Ну и в конце концов, из Царства Божьего вытекает и жизнь вечная. Собственно, вот об этом Иисус проповедует и учит. Следующее – это исцеление и чудеса разные. Их достаточное количество в Евангелиях. Зачем Иисус все это совершает? Для нас совершенно естественно было бы объяснить это рекламными соображениями, привлечь к себе внимание, повысить свой авторитет. Вот не верят ему, и тогда он совершает чудо, чтобы подтвердить свои слова. Такое объяснение прямо-таки напрашивается. Но здесь не состыковочка выходит. В Евангелиях написано огромное количество случаев, когда Иисус, совершив какое-нибудь исцеление, запрещает об этом рассказывать. Имидж целителя и чудотворца им ни к чему. Он мессия и вовсе не желает слыть Кашпировским или Копперфильдом. Но тогда зачем он совершает эти чудеса? На самом деле, здесь не зачем, а потому что Господь присутствует в этом мире, Бог сошел в свое творение, и таким образом в природе начинает что-то меняться. Мы уже читали о том, что болезнь тоже является следствием грехопадения. Любое искажение, существующее в этом мире, – результат греха. А здесь наоборот. Безгрешный, совершенный Бог приходит в этот мир. Он уже здесь. И само его присутствие уже в какой-то мере благотворно влияет на природу. Но для того, чтобы чудеса по большому счету совершались, необходима людская вера. Вы наверняка обращали внимание на то, что чудесам Христовым постоянно сопутствует вера человеческая. Если она есть, тогда чудеса происходят. Более того, В Евангелии описан просто замечательный случай – исцеление кровоточивые. Господь идет в толпе, его толкают разные люди. И вдруг он останавливается и говорит: «Кто коснулся меня?» Все молчат, а ученики недоумевают: «Что ты за такое говоришь? Вон тебя сколько народ толкает, а ты кто меня коснулся?» «Нет», – отвечал Иисус, – «я почувствовал, как из меня изошла сила». Этот рассказ всем известен. Как подошла тогда женщина, страдавшая много лет кровотечением, и никто из врачей ей помочь не смог. И вот она просто прикоснулась к одежде Иисуса с верой, что это может ей помочь. Это очень интересно. Христос ее не исцелял. Но от ее веры и его присутствия произошла та встреча, которая что-то изменила в этом мире. Во Христе сила Божия присутствует, и сила эта начинает действовать тогда, когда встречается она с доверием человеческим. Посему все исцеления и разные чудеса – это не проповеднический прием, а следствие присутствия в мире сем Господа нашего Иисуса Христа. Причем следствие даже в каком-то смысле неизбежное. Там, где Христос встречается с верующим сердцем, там обязательно происходит чудо. Так было в те времена, так это сегодня, и так это будет во веки веков.
Oh.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. И я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.